Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях священник, богослов, историк, отец Иннокентий Павлов. И наша передача будет посвящена, наверное, началу нового патриаршества в истории Русской Православной Церкви. Причина очень простая, почему я пригласил именно отца Иннокентия. Потому что, хотя с новым патриархом, владыкой Кириллом, знакомы, я думаю, десятки тысяч людей в силу его активного разъездного образа жизни в течение десятилетий, но близких знакомых, людей, которые работали с ним бок о бок в течение нескольких лет, не так много. И отец Иннокентий Павлов, один из них, он был знаком с владыкой Кириллом в бытность того ректором Ленинградской духовной академии в 80-е годы, а затем с 87 по 93 год работал в знаменитом отделе внешних церковных сношений, знаменитом в основном благодаря владыке Кириллу. Опять же таки скажем, руководства было много, но именно владыка Кирилл сумел сделать этот отдел некоторым таким острием жизни Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Мне бы хотелось начать с поздравления новоизбранному патриарху, с пожеланием ему и многих лет, и успехов в руководстве, и максимально легкого патриаршества. И надо сказать, что, ну, не мне голосовать, но из всех кандидатов владыка Кирилл мне лично кажется самым активным, самым энергичным. И в этом смысле это некоторое даже, я бы сказал, благословение для Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Теперь, что касается личности. Конечно, мы не будем говорить о том, предпочитает ли владыка Кирилл чай или кофе, ходить пешком, бегать с трусцой или ездить на Мерседесе. Вот, давайте поговорим о том, что имеет значение для общества. Но тогда первый вопрос не о владыке Кирилле, а о системе, в которой он стал лидером. Потому что до революции русская церковь была государственной. Это было записано в основном законе Российской империи. Все назначения архиереев утверждались императором, все гражданские акты регистрировались приходскими священниками, и в случае развода, усыновления, что-либо еще, это все шли люди в храм, шли люди в церковь, и это было самое главное. Сегодня ЗАГС сам по себе, церковь сама по себе, и человек может всю жизнь прожить в России, не заходя в церковь, никто дурного слова не скажет. Поэтому можно сказать, как говорят многие исследователи, что, в принципе, Русская Православная Церковь Московского Патриархата просто одна из многих общественных организаций, как есть ассоциации филателистов, поклонников пейнтбола, ризеншнауцеров. Вот есть Московская Патриархия, есть старообрядческие конфессии, есть буддисты и так далее. Понятно, что мало кого интересует, кто руководит ассоциацией филателистов. Я заранее прошу филателистов извинения, это не наезд. А вот почему-то про Московскую патриархию всем интересно. Вот про руководство старообрядческих конфессий не очень. На ваш взгляд, отче, почему такая разница?
Ну, разница потому, что в религиозном сегменте нашего общества, хотя, надо сказать, что этот сегмент в чисто таком социологическом плане не очень представителен и не очень велик, все-таки это та структура религиозная, которому принадлежит большая часть россиян, относящихся вот к этому самому религиозному сегменту российского общества. Ну и, кроме того, в силу вот сложившейся, так сказать, политической ситуации, действительно предстоятель Русской Православной Церкви Московский Патриархат выступает как фигура политическая, собственно, даже вот в этом табеле о рангах, где-то он, по-моему, пятое место занимает после председателя Совета Федерации, я имею в виду государственный протокол.
Я позволю себе тогда прервать и напомнить, что в 1995 году, если не ошибаюсь, Борис Николаевич издал указ, который действительно жестко регламентировал все правительственные привилегии, спецобслуживание, спецпочта, спецохрана, посещение залов правительственных, они опять стали правительственными с той эпохи, и там был включен отдельной строкой патриарх и члены Священного Синода. Как государственные чиновники, они были к ним приравнены, и только они.
Да, но, тем не менее, Да, кроме того, митрополита Кирилла еще знают, что называется, миллионы телезрителей благодаря многолетней передаче «Слово пастыря». И хотя эта передача не была особо рейтинговая, она шла утром в субботу, когда большинство россиян предпочитает предаваться отдыху, тем не менее, ее все-таки смотрели. И, конечно, это тоже придавало ему известность. Ну и не говоря о том, что в течение все-таки вот этого периода, что он был председателем отдела внешних церковных связей, как он стал именовать эту организацию, он выступал как вот такой, ну, спикер, то есть человек, который говорил от лица как раз московского патриархата, в общем, даже ему приходилось говорить больше, чем покойному патриарху.
Говорил отец Иннокентий Павлов, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Еще один вопрос. Дело в том, что постоянно... Во всем случае, западных журналистов и западных людей, они всегда спрашивают, был ли покойный патриарх агентом КГБ, спрашивают, задают этот вопрос о митрополите Кирилле. Мы знаем, что из иерархов Русской Православной Церкви только владыка Хризостом, который сейчас в Вильнюсе, признавался в том, что он официально давал подписку, ну, не тайно, но официально. А потом объяснял, что это было только средство обыграть КГБ на их же пространстве. Понятно, что окончательно этот вопрос может быть решен только когда в целом в России будет поставлен вопрос о борьбе с этим печальным или, может быть, для кого-то радостным наследием тоталитарного прошлого. Я бы хотел сказать, во всяком случае, те обвинения в адрес владыки Кирилла, которые звучали, пока серьезных документальных свидетельств не было. Мне самому приходилось писать о том, что в мемуаре отца Августина Никитина говорилось о некоем доносителе, который работал в Цюрихе, но мне указали, что это, видимо, все-таки речь идет не о будущем владыке Кирилле, а об одном из секретарей православного представительства в Цюрихе, который по сей день проживает
в Цюрихе, а в Женеве.
В Женеве, да, да. Прошу прощения. Вот, так что в этом смысле владыка Кирилл чист. Но мне бы хотелось, чтобы вы сказали, как человек, работавший внутри АВЦ, цена вопроса, так ли она велика. Тот же отец Августин Никитин пишет, что всякий, кто выезжал на Запад, находился под колпаком спецслужб и с ними сотрудничал. Ваше мнение?
Вы знаете, цена, вот, как бы величина этой цены зависит от того, кто цену назначает. То есть от российского общества. И вот, скажем, в Польше, мы знаем, эта цена велика, и, скажем, в связи с этим назначенный святейшим отцом примас Польши, новый митрополит Варшавский, не смог занять свое место, хотя у него не было активного сотрудничества с польской коммунистической службой безопасности, но, тем не менее, даже вот те контакты и, скажем, вот то, что документально нашло подтверждение, вызвало его отставку. Вот. У нас, во всяком случае, интерес к этому, скажем, вот, особенно теперь, значительно ниже. Тема эта интересная, о ней бы стоило поговорить, но я все-таки думаю, что поговорить стоит немножко о другом. Дело в том, что все, кто затрагивает тему нового патриаршества, вот прошедшего Фоместного собора, говорят о том, что открывается новая страница, новая веха. Кто-то говорит, что это вот на сегодняшний день чуть ли не важнейшее событие новейшей церковной истории. Это, опять-таки, в некоторых вот СМИ такое проходит, причем как со слов церковных деятелей, так и, значит, скажем так, около церковных публицистов. Но передо мной документ. Послание Поместного собора возлюбленным о Господе пастырем, честным инокам и инокиям и всем верным чадам Русской Православной Церкви. И вот в этом документе он был опубликован после того, как стало ясно, что митрополит Кирилл – это будущий патриарх Московский и всей Руси. Есть очень интересный пассаж, который является программным, с одной стороны, с другой стороны, он указывает на те проблемы, которые перед Русской Православной Церковью стоят. Цитирую. «Пастырское слово и пример христианского доброделания должны достичь сердец тех людей, которые именуют себя православными, но не живут церковной жизнью. Ведь и они часть нашей церкви, призванное Господом ко спасению. Радуясь возросшему числу храмов и священников, мы должны помнить, что именно состояние душ людей, их участие в таинствах и богослужении, их нравственный духовный облик – суть критерий успеха, усилий церкви. Мы призваны свидетельствовать о правде Евангелия Христова и о том, что во Христе жизнь и жизнь с избытком. Мы должны говорить о том, что только следование вечным и неизменным нравственным ценностям, данным в Божественном Откровении, позволит преодолеть внутренний кризис личности, разлад в семье и нестроение в обществе. Церковь несет это свидетельство всему миру, всем людям, особенно детям и молодежи. Именно поэтому мы должны сегодня иметь возможность нестесненно обращаться к юному поколению через проповедь, школу, средства массовой информации. И вот еще один абзац, пожалуй, здесь сказано самое главное. Служение церкви всегда сопряжено с заботой о людях, нуждающихся в помощи и участии. Наш долг накормить голодного, дать кровь бездомного, защитить несправедливо обижаемого, помочь престарелому, поддержать одинокого, облегчить страдания болящего, утешить отчаявшегося. Так вот, здесь, конечно, вот разбор этого текста потребовал бы, ну, может быть, времени несколько большего, чем нам здесь отпущено, но я на что хочу обратить внимание.
Отче, давайте сейчас сделаем крохотный перерыв. Я хочу напомнить слушателям, что они слушают «Радио Свобода».
«Россияне и автомобиль» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 8 февраля. Чего больше приносит машина – свободы или зависимости? Почему в России так не любят соблюдать правила дорожного движения? Участвуют социолог Алексей Левинсон, психотерапевт Алексей Магалив и протоиерей Евгений Пискарев. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер, прошу вас.
Алло, добрый вечер. У меня вот такой вопрос к вам. Отец Яков, и к вашему гостю, в том числе, вот, отцу Иннокентию. Я буду погромче говорить, но мне сказали, что плохо слышно меня. Вот вы наверняка слышали, я, может быть, не по теме буду немножко, но меня это волнует. Вы слышали о скандале вот в Ватикане, буквально вот недавно было с Ричардом Уинсоном и так далее, которого папа Римский, Бенедикт XVI, восстановил в сане. Вот у меня вместе с этим вопрос к вам лично. Вот в прошлый раз, 31 января, вы, отвечая на вопрос одного слушателя, довольно точно передали слова отца Андрея Кураева, касающиеся Холокоста. Но вы знаете, как с враждебной такой иронией вы передали. И у меня такой вопрос к вам. Вот как, на ваш взгляд, можно делить, вообще считаете ли вы, что делить жертвы Второй мировой войны, которые делят вот наши холокостовцы, на две категории, на 6 миллионов кошерных и 30-40 миллионов гоев, аморально, оскорбительно и унизительно.
Да, я понял. Роман, вы высказали свою позицию, как я понимаю. Я хочу вас поправить в одном. Это не Яков Кротов и в том числе отец Иннокентий Павлов, а все-таки это прямо наоборот. Это, ну, скажем так, это свобода, и в том числе отец Иннокентий Павлов и примкнувший к нему с вопросительным взглядом Яков Кротов. Я думаю, что нужно делить жертв на 6 миллионов евреев и всех прочих по одной простой причине. Их делили палачи. Поэтому нужно делить и говорить, что погибло в Бабьем Яру не 6 миллионов советских людей, как значилось на мемориале Брежневской эпохи. Ну, в Бабьем Яру погибло 300, кажется, тысяч, или 400. Вот, а это погибли евреи. Надо говорить о том, что в Освенциме гибли не какие-то только советские люди, а гибли цыгане, гомосексуалы, католические пасторы, именно за то, что они были гомосексуалы, цыгане, евреи, комиссары и так далее. Иначе мы обречены на то, что это будет опять повторяться. Это реплика в сторону. Теперь, возвращаясь к тому, что зачитал отец Иннокентий, у меня в основном первый вопрос по тексту.
Да.
Я скажу такой. Кажется, макаронический стиль, как раньше это называлось, то есть соединение несоединимых стилей, потому что выражение «критерий успеха церкви» – это чистый канцеляризм. Успех церкви вообще понятие странное, потому что успех церкви – это воскресение Христова.
Совершенно дальше... верно.
Вот.
Ну и что обещает своей церкви ее основатель? Когда он придет снова, найдет ли он веру на земле?
Это он не обещает, это он
вопрошает, но да. Не...
А с другой стороны, если собор хочет достигнуть сердца человеческого, то не надо употреблять, мне кажется, слово «доброделание», «калька» с греческого. Потому что сердце современного человека как услышит слово «доброделание», я думаю, оно сразу заснет. Это не тот лексикон. Это не означает, что надо говорить на блатной какой-то фене, но надо говорить на каком-то... Вот, не шарахаться от канцеляризма в лампадность, а говорить на каком-то... Ну, как владыка Антоний Блюм говорил.
Да. Но, вы знаете, здесь, собственно, проблема какая? Здесь мы видим идеологему следующую, что вот при покойном патриархе было открыто, восстановлено множество храмов. При том, что, в общем-то, нельзя сказать, что они особенно заполнены народом, особенно если это сельская местность или вот какая-то глубинка. Да и в Москве тоже их гораздо больше, чем в них потребность. Вот. И теперь задача их наполнить. И почему-то здесь говорится, что вот люди, которые минуют себя православными, не живут церковной жизнью. Не сказано, не живут христианской жизнью. Я бы даже сказал, не живут жизнью богоугодной. Но вот в книге притчи мы читаем, кто поступает справедливо и честно, тот более угоден Господу, чем приносящий жертвы. Ну и, собственно говоря, это общая проблема, это не проблема русской православной церкви, это проблема, собственно, всех христианских церквей и деноминаций, то, что социальная база их истощается, вот происходит такой социальный кенозис. Об этом еще в 40-е годы говорил действительно человек, проживший христианскую жизнь и засвидетельствующий ее своей смертью, Дитрих Бонхёфер, который говорил о будущем безрелигиозном христианстве. Безрелигиозном в том плане, что вот обряд, вот это вот стояние, скажем, трехчасовое, которое принято в РФЦ, допустим, там за всеношным деянием, двухчасовое за литургией, в общем-то, действительно, оно не будет привлекательно, что бы тут ни делали, на какой бы язык ни переводили, и как бы это все ни обставляли. Дело все в том, что изначальный формат церкви, какой? Преломляли хлеб по домам веселья, читаемые в книге Деяний. Собственно, вся Евхаристия в учении 12 апостолов, в самом раннем христианском памятнике, это вообще несколько минут. Вот. А главное, это жизнь во Христе, жизнь, так сказать, в следовании его законам и его заповедям. И что вот тут мы с вами видим? Ну, во-первых, здесь вот мне, конечно, коробит такой прагматический подход, что это позволит преодолеть внутренний кризис личности, разлад в семье, то есть как бы мы решим ваши проблемы. Но вот это как бывает в некоторых протестантских конфессиях, собственно, мы ответим на ваши вопросы, мы решим ваши проблемы, но дело-то не в этом. Дело в том, что те, кто, кого Господь избрал и призвал, должны действительно иметь церковь, то есть то место, где они с людьми, которыми они соединены любовью, живут во Христе. Ну и вот на последнем пассаже я почему хочу обратить внимание. Здесь говорится о заботах, о людях, нуждающихся в помощи и участии. Так вот, не надо ходить куда-то на страну далече. Вот, примите участие в судьбе тех людей, которые отдали себе вашей русской православной церкви. Потому что с чем вот пришлось столкнуться в последние годы? Допустим, монахов. То же строит Сергиев Лавр. Вот нам Сергиев Посада человек звонил. Достигший пенсионного возраста, из Лавры изгоняют. Вы типа того здесь не нужны, давайте идите. Ну, хорошо, у кого-то есть духовный чад, на кого-то принимают. Я вот нескольких случаев знаю. Столкнулся я в Москве. Оказался один пожилой священник, уже весьма преклонного возраста. Более того, значит, у него проблемы уже и с психикой, и со здоровьем, и очень тяжелые. И вот оказалось, что в Москве у церкви нет такой вот богадельни, где бы могли найти приют вот такие одинокие пожилые больные клирики. Ну, так оказалось, что матушка его умерла уже много лет назад, дети тоже умерли, он остался один, но опять-таки хорошо, что сейчас вот духовные чада о нем заботу проявляют, но когда они сунулись вот в разные структуры, которые вроде бы занимаются социальным служением, их всюду отфутболили и, собственно говоря, вот забота вот о больном, одиноком, пожилом человеке проявлена со стороны церковных структур не была. Это не требует сверхчеловеческих усилий, но если вот здесь говорится о такой задаче, вот, в чем сказано, всегда сопряжено с заботой, так вот, проявите эту заботу.
Говорил отец Иннокентий Павлов. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня как раз вопрос вот... Алло.
Да-да.
У меня как раз вопрос по программе Русской Православной Церкви. Вот недавно, ну, как уже давно, Ратцингер, как он, простите. Ну, Кир Ратцингер, да, объявил, что смертные грехи – это педофилия, накопление богатства в одних руках, да, то есть это смертный грех. Вот у нас Алексей покойный, да, даже слово у него, то есть, а он награждает, например, «Газпром», да, он награждает его медалью, что, а ведь они накопляют богатство в своих руках, ну, причем явно криминальным путем, да, путем обнищания народных масс. Вот, на ваш взгляд, Кирилл, вот он как-то будет способствовать вот именно программе, ну, может быть, риска упав, вот именно...
Понятно.
Облегчает, да, спасибо.
Понятно, Александр, я даю справку. Святейший отец Бенедикт XVI не объявлял каких-то новых смертных грехов. Это журналистское непонимание тонкостей ватиканской речи. Смертных грехов по-прежнему остается 7, и первый из них — гордыня, затем уныние, лень. В общем, педофилия не так страшна, как гордыня, я вас уверяю. «Газпром» не знаю. Остальное отец Иннокентий отвечает.
Ну, вы знаете...
Ой, я прошу прощения, отче, еще одно. Я вас умоляю, дорогие слушатели, все-таки... Говорите, папа Бенедикт XVI, владыка Кирилл, патриарх Алексей. Вы понимаете, потому что, конечно, Господь говорил, не называйте друг друга отцами. Но это если вы кого-то называете отцом, а кого-то нет. Получается избирательность, и тогда иерархия и неравенство. Если мы всех подряд будем называть отцами, и вахтера, и дворника, и соседа, вот тогда все сглаживается, это становится просто формальной вежливой формулой. Будьте вежливы и к церковным лидерам, не только к дворникам. Дальше говорит отец Иннокентий Павлов.
Ну, опять-таки, что можно сказать? Вот я зачитал здесь послание собора. Естественно, в составлении новый патриарх принимал участие, по крайней мере, если не как автор, то как редактор, это безусловно. И здесь говорится о защите несправедливо обижаемых.
Кстати, владыка Илларион Алфеев в одном из интервью недавно в связи с избранием патриархом Кирилла упомянул, что именно владыка Кирилл инициатор того, что в программе социальной русской православной церкви
социальной концепции
пункт о возможности гражданского неповиновения. Возможно, что вдруг патриарх Кирилл выступит с призывом к гражданскому неповиновению.
Ну, вы знаете, к сожалению, этот документ уже давно всеми забыт, как, в общем-то, ну, по крайней мере, церковными публицистами, те, кто пишет на церковную тему, он был оценен как нечто мертворожденное. Идея гражданского повиновения, она не христианская, это идея Махатмы Ганди. И, опять-таки, она предполагает несколько иную социально-политическую среду. В данном случае это было в контексте еще вполне демократической Британской империи. Но вся проблема в том, что этот пункт тоже был конъюнктурный. Имелось в виду, что вот на Украине можно объявить гражданское повиновение, если вдруг там власть предпримет усилия для объединения православных в поместную церковь.
Говорил отец Иннокентий Павлов. То есть это право выйти на Красную площадь и кричать: американский президент дурак. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В отношениях между Москвой и Вашингтоном в последние годы наметился дрейф в опасную сторону, который необходимо остановить. Об этом заявил в субботу на Международной конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Джозеф Байден. По словам Байдена, новая администрация США намерена изменить тон во внешней политике. В Сенате США достигнуто предварительное соглашение о поддержке плана стимулирования американской экономики, предложенного администрацией Барака Обамы. Сенаторы, однако, настаивают на сокращении объема плана с более чем $900 миллиардов до $780 миллиардов. Голосование в Сенате должно состояться до конца этой недели. В России с 1 апреля страховую часть пенсии повысят не на 15%, а на 17,5%. Как сказал премьер-министр Владимир Путин, это становится возможным из-за хорошей работы Пенсионного фонда в прошлом году. Уполномоченный президента Украины по энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил сегодня, что премьер-министр Юлия Тимошенко тайно направила в Москву делегацию для переговоров о стабилизационном кредите. Пресс-служба правительства Украины опровергла заявление, назвав их болезненными. Японская шхуна «Иосимару-38», задержанная в конце января российскими пограничниками у берегов Приморья, освобождена из-под ареста под залог. Как сообщило региональное пограничное управление ФСБ, шхуну отпустили, когда на счет управления были переведены более 5,5 миллионов рублей. Премьер-министр Грузии Ника Гилаури заявил в эфире телеканала «Рустави-2» о намерении уволить нынешнего начальника своей канцелярии, крупного предпринимателя Кахо Бендукидзе. В аэропорту Новосибирска за последние сутки совершили вынужденные посадки два самолета. В обеих случаях никто не пострадал. Проводится доследственная проверка. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную новому патриарху, владыке Кириллу. У нас в гостях отец Иннокентий Павлов, много лет работавший под руководством владыки Кирилла. У нас два звонка из Москвы. Давно уже ждет Надежда Ивановна и не очень давно ждет Кирилл. Но когда я вижу в контексте нашей передачи, что Москва Кирилл, я сразу даю слово Кириллу из Москвы с тайной надеждой. Прошу вас.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Ведь творить добродетель как бы легко на словах, а на деле создание, например, богадельни или приходской школы, или для бездомных какого-то уюта, для этого нужны специалисты. И нужны организации, нужны юридические знания. То есть, мне кажется, для того, чтобы направить людей, которые хотят что-то делать доброе, нужны специалисты. А в православной церкви все делают любители. И вот не считает ли, что в этом вопросе нужно воспитать определенных специалистов со знаниями, как это делать, и чтобы люди могли свои желания и силы направить в нужном русле?
Спасибо, Кирилл. Я-то надеялся, что это, может быть, все-таки владыка Кирилл позвонит. Я ему каждый год посылаю приглашение на передачу вместе с поздравлением на Пасху. И сейчас пользуюсь случаем пригласить, если он когда-нибудь услышит или прочтет запись этой передачи. Я присоединяюсь к вопросу Кирилла, потому что вот когда вы описывали людей, которых священников, монахов, которые оказываются без обеспечения, мне кажется, не буди лихо, пока оно тихо. Ну, пусть патриарх живет и занимается высокими делами, а этими делами вот и должны заниматься духовные чада. Какие нужны специалисты, чтобы накормить голодного и так далее? Католический принцип субсидий, субсидиарности. Никогда не проси другого о том, что можешь сделать сам. И именно поэтому вот цена вопроса о новом патриархе, какой бы он ни был, это могло бы иметь огромное значение, если бы церковь была похожа на металлическую конструкцию, где тронешь в одном месте, и сразу и вверх движется. Но если церковь – это живой организм, ну, моя голова не сильно интересуется, что делает моя нога. Вот. Ну, как бы это на автомате происходит. И мне кажется, что и в церкви голова... Ну, не глава Христос, но руководитель церковной администрации, не надо его грузить всеми-то проблемами. Чем меньше будет отдано наверх, может быть, все-таки лучше именно так, специалистов светских и так далее.
Ну, в данном случае патриарх является священным архимандритом Троицы Сергиевой Лавры. Я в Лавре, можно сказать, самых ранних своих лет, вот сколько я себя помню, я туда ездил. И я помню еще вот тех старцев замечательных, вот отца Серафима того же, которые там жили, уже они совсем были пожилые, были немощные, но они вот тогда, вот в те годы, скажем, для церкви очень трудные, они были окружены заботой и вниманием, а сейчас вот какой-то совершенно не христианский, не православный подход, чуждый традиции православного и в том числе российского монашества. И здесь именно патриарх, как священный архимандрит Лавры, это должен навести порядок. Что же касается вопроса, опять-таки, социального обеспечения заслуженного духовенства, понимаете, его не так много. И, в общем-то, проблема эта решаемая, было бы желание, было бы действительно христианство настроение. Что касается вопроса, который задал Кирилл, то здесь действительно, если брать более широкую проекцию, вот идти ко всем обездоленным, кто, в общем-то, от церкви даже далек, то дело в том, что в России, вот начиная еще с времен Владимира Святого, собственно, социальное служение не было церковной проблемой. Церковь у нас была преимущественно ритуальным институтом. Я знаю, что мне вот многие представители духовенства пытаются возражать, но я отсылаю их к семинарскому пособию по истории Русской Православной Церкви Петра Васильевича Знаменского. Читайте и смотрите, что там написано. И действительно, вот скажем, если говорить об этой деятельности до революции, то этим занималось земство, этим занимались, значит, муниципии, этим занималось то, что называлось общественность, то есть были состоятельные люди в дворянстве, в купечестве, которые строили странноприимные дома, значит, бесплатные больницы, родовспомогательные учреждения, вот, в общем-то, сейчас об этом хорошо известно, и церковные деятели в этом участвовали просто наряду со всеми, это не были церковные структуры. Вот, это вот тоже надо иметь в виду, но, тем не менее, что касается обеспечения, вот, я говорю, заслуженного духовенства, а тем более монашества, которое, вот, он поступил в монастырь, он до своей гробовой доски должен там быть, и вот мы видим то, что сейчас, вот, как раз с этим действительно неблагополучно, и вопрос в чем состоит, что если вот новое церковное руководство на это обратит внимание, то, понимаете, сарафанное радио сразу разнесет по всей России, и действительно это будет очень важный сигнал. Я могу еще один момент сказать. Вот я знаю несколько семей, тоже заслуженных уже священников, ну, моего возраста, там, постаршему, кто-то помладше, у которых много чад, и что интересно, они своих детей воспитали в православной вере, это все христиане. Но вот, допустим, мальчики из этих семей не идут в семинарии, они овладевают какими-то гражданскими профессиями. Почему? Потому что они видят внутрицерковную жизнь и понимают, что, в общем, вот как тяжело сейчас их отцам. Вот, при том, что я повторяю, это все ребята церковные, они ходят на богослужение, они верующие, они действительно, вот, это тоже все-таки воспитать очень, ну, всегда было тяжело, и особенно теперь, но воспитать можно примером, то есть они видели живой пример действительно вот такого искреннего служения, что вот их отцы церкви себе отдали, можно сказать, до конца, но они видят при этом, что как бы вот будущее их, вот, допустим, когда наступит действительно вот эта старость, наступит немощь, что опять-таки детям придется заботиться, а вот церковь-то не позаботится.
Говорил отец Иннокентий Павлов, у нас звонок из Москвы, теперь уже Надежда Ивановна. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вас. Скажите, пожалуйста, я, например, слышала, когда вот стоял вопрос о выборе патриарха, то как бы Путин назначил патриарха митрополитом. Митрополита Кирилла назначил Путин его. Это было видно очень хорошо 1 февраля по телевизору. И получается, президент назначен, ну, президент, ладно, то, что он страной правит. А как вот патриарх, простите.
Ну, примерно ясно, отец Иннокентий.
Ну, такое мнение имеет место, и оно в средствах массовой информации было высказано.
Михаил Делягин что-то на эту тему сказал. Я бы тогда так переформулировал вопрос, потому что многие специалисты, политологи говорят, а какой смысл правительству, кремлевской номенклатуре особенно обращать внимание на Московскую патриархию? Самые главные идеологи Кремля – это там Павловский, ну и прочие всякие люди. А митрополит Кирилл не так уж и идеолог. Но в этой связи мне вспоминается, что вообще православное отношение к епископу, к любому, оно определяется, раньше, во всяком случае, так было, не по благотворительности, не по коммерсу уж, конечно, а по отношению к богослужению. Хороший епископ, он может быть плохой администратор, но он служит с душой и сердцем. По моим воспоминаниям, таким, кстати, был покойный патриарх Пимен, у которого, наверное, были какие-то недостатки, но вот я его видел только на Великом каноне и производил это совершенно глубокое впечатление, что это идет от сердца. Владыка Кирилл, мне кажется, что вот то, что вы сказали, ритуальный институт, да, церковь – это прежде всего ритуал, это видно на поверхности. Может быть, это то, чего не даст Глеб Павловский, потому что статья в журнале, которую он напечатает, она не будет иметь равенства на шкале ценностей с одной единственной, может быть, службой, где президент или правитель страны приходит к патриарху Кириллу. То есть идеология в отрыве от обряда, в отрыве от телесного поведения, она ничто. И в этом смысле ритуальные услуги патриарха Кирилла, они обладают, мне кажется, потенциально совершенно огромной ценностью, потому что даже те люди, которые далеки от церкви, видя правителей страны в церкви, кого-то это очень раздражает. И издевательски говорят о подсвечниках, термин запущенный Явлинским. Вот, но очень многие люди как раз именно это считают огромным позитивным вкладом церкви в российскую действительность. Я совсем недавно читал именно такой отзыв на веб-сайте одной глазной клиники в Москве. Человек, директор клиники, доктор Медведев, побывал на интронизации патриарха и вернулся в восторге. Сам, будучи, как я понимаю, не очень церковным. Ваш взгляд, вот этот ритуальный аспект церкви, насколько он нужен Кремлю и насколько он действительно важен для наших, для соотечественников?
Кремлю он, конечно, нужен. Но это как бы одно из средств легитимации, что, мол, типа, мы не Иваны, не помнящие родства, а вот мы укоренены в нашей, вроде как, национальной традиции, которая неразрывно связана с православием, но это известные идеологемы. Но здесь же вопрос стоит в чем? Что ставится задача, даже вот говорится о успехи, усилий, то есть вот такой чисто светский, чисто мирской термин употреблен, который действительно режет, скажем, церковный глаз и богословское сознание. Но дело-то все в том, что вот миссия невыполнима, потому что вот та самая молодежь, тем более ей в школе чего-то такое будут внедрять, причем внедрять опять-таки те же вот училки, как я их называю, общество-ведьмы, вот, которые, ну, еще там пару десятилетий назад атеизм не
Вы поосторожнее, вы монах, да. А у меня, между прочим, любимая женщина преподает и обществоведение много лет. Вот, так что вы полегче.
Хорошо. Нет, я в данном случае транслирую на самом деле взгляд, что называется, от народа, в том числе от народа православного. Я помню, что мне мои друзья, потомственные церковные интеллигенты в Москве и в Питере, как раз говорили, это что же получается, что не мы дома воспитаем своих детей в вере, православной, а дадим это вот этой, в общем-то, школы советской, которая в постсоветское время стала еще гораздо хуже, чем она была раньше. Вот, собственно, позиция такая. С другой стороны, люди не церковные, которые, в общем-то, может быть, церкви бы относились, ну, неплохо, как вот к чему-то такому тоже вот традиционно, исходно-посконному, тоже были недовольны, потому что что, и так дети перегружены, что-то еще, причем, что как бы не нужно им будет вот при поступлении там в ВУЗ, допустим, опять-таки, и почему и в Москве, и в Питере такое сопротивление не только со стороны чиновников из органов образования, не только директоров школ, не только значит, педагогической общественности, но прежде всего общественности родительской. И я повторяю, что сам Христос привлекает церковь свою, но она для этого должна быть самой собой. То есть люди в ней должны жить во Христе, жить в любви, жить в заботе друг о друге, и только тогда уже что-то можно говорить остальному миру. А когда говорятся какие-то, в общем-то, хорошие слова, но, тем не менее, все равно, вот видите, тут, что называется, уши торчат, что не все благополучно, не все так, как должно быть.
Говорил отец Иннокентий Павлов, а я от имени своей лучшей половины, преподавательницы истории, обществоведения, скажу, что моя жена православная уже давно, много десятилетий. Вот она никогда не возьмется преподавать основу православной культуры или закон Божий в школе. Детям, своей внучке и так далее всегда, но в школе нет. И когда вы, отец Иннокентий, говорите, что православных, православной культуры боятся многие, потому что это в ЕГЭ не входит, ой, не будите опять же таки лихо, а то введут в ЕГЭ основы православной культуры, и будет человек отвечать на тест. Пресвятая Троица состоит из... Выберите правильный вариант. Не приведи, Господи. У нас звонок из Московской области, Вера Николаевна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы меня слышите?
Да-да. Да-да.
Скажите, пожалуйста, в Краснодар... где можно узнать, где в Краснодарском крае, и есть ли там женские монастыри? Вы меня поняли?
Вопрос понятен. Я думаю, что это можно узнать, самый простой способ, через интернет. Второй способ, пишите «Чистый переулок, дом 5», да?
Да.
Вот, прямо в Московскую патриархию, и я абсолютно убежден, что вам дадут такую справку. Думаю, что в Краснодарской области какие-то монастыри есть. Из Московской области звонок у нас Андрей. Добрый вечер, прошу вас. Андрей?
Да-да-да.
Да-да, погромче, пожалуйста.
Сейчас слышно меня хорошо?
Да.
Знаете, у меня вопрос вот с чем связан. Известно, что не последним фактором, который вызвал взрывообразное расширение раннего христианства, была отмена довольно-таки обременительных пищевых запретов иудаизма и обрезания. Вот, что могли бы вы сказать о возможных путях реформирования, поскольку храмы действительно пустоваты, православные, и не только...
Вопрос ясен, да. Андрей, ну, вообще, я как историк скажу так. На самом деле, взрыва притока людей в христианство не было. И уж тем более, мне кажется, отмена обрезания здесь большую роль не сыграла. Вот сейчас, чтобы прийти в православный храм, не нужно обрезываться. Но, как вы сами говорите, потока что-то не наблюдается. Хотя, ну что нам еще-то отменить? Отменить Великий пост, который уже, поздравляю, близок на носу, неделя, посвященная Мытарю и Фарисею. Ну что отменить? Мне кажется, что когда человек идет к Богу, действительно ищет. Он не ищет, где легче, он ищет, где Бог. Он не ищет, и где труднее. Говорит отец Иннокентий Павлович.
Вы знаете, я как раз в связи с этим заготовил уже некоторый текст, значит, постараюсь кратко его изложить. Но вот если подводить итоги европейской мысли, причем даже не христианской, а скорее уже лежащей вне христианской традиции, это вот, ну, это относит к постмодернизму, это вот такой был французский философ, ныне покойный Жак Деррида, который говорил о деконструкции и о освобождении исконных смыслов. И я вот, значит, подумал, что, как ни странно, но более всего это все относится как раз к христианской церкви, к христианской традиции. Причем эту церковь беру в широком смысле, как исторический феномен, там, не деля на католическую, на православную, там, на соответствующие протестантские церкви. И другое дело, что на Западе еще вот у той же католической церкви есть некий запас социальной прочности, и, очевидно, в ближайшие десятилетия, два, может быть, три, придется вот все эти средневековые наслоения, в которых похоронены исконные евангельские смыслы, вот деконструировать с тем, чтобы вернуться действительно к формату той церкви, которая основана Христом. Но я сейчас приведу такой немножко забавный пример, как бы из области ненаучной фантастики. Вот представим себе, что апостол Петр оказался в соборе святого Петра в Риме, а апостол Павел оказался там же на окраине Рима, по дороге в аэропорт Фивичино, в соборе апостола Павла. Особенно, если апостол Павел вот там увидел свои скульптурные изображения. Что бы они подумали, что бы они сказали. Нет, ну это немножко смешно.
Хорошо, отче.
Но, значит, я, собственно, закончу вот что. К сожалению, у русской православной церкви вот уже этого запаса социальной прочности нет. И очевиден обвал вот этих структур, короче говоря, вот этот весь византинизм, который вот проявляется в обряде, и не только в обряде, но и то, что там патриарха называют великим господином, а, значит, епископа просто господином. Кстати, в греко-православных церквах этого нет. Допустим, я был на службе в греческом Иерусалимском патриархате, там помолимся об отце нашем, патриархе таком-то. Вот. Так вот, понимаете, действительно, я боюсь, что если там это возможно еще деконструкция, возвращение к исходным евангельским смыслам, то здесь, видимо, будет обвал. Но я даже хочу сказать, многие клирики и активные миряне этого ждут, что вот тогда-то начнется настоящая церковная жизнь, начнется литургическое возрождение и так далее. Я, по крайней мере, это не мое мнение, это вот то, что я слышал, будучи в провинции, вот, от вполне лояльных московской патриархии клириков, значит, московского патриархата.
Говорил отец Иннокентий Павлов, основываясь на своем опыте знакомства с владыкой Кириллом, как бы вы сказали, реально, что он там через год, полтора, может быть, через месяц объявит, разрешит, кто хочет, в приходах проголосуйте, служите на русском языке, ставьте стулья, пожалуйста, или нереально?
Вы знаете, дело в том, что сам владыка Кирилл, будучи ректором ленинградских духовных школ, практиковал чтение Евангелия и апостола на русском языке, и пока он был ректором, это практиковалось, несмотря на то, что это вызывало неудовольство правящего архиерея митрополита Антония. Ну, это, собственно, была практика митрополита Никодима, по крайней мере, в тех храмах, где вот он служил, в соборных храмах это было так, и так было заведено духовной академией. То же самое чтение псалмов, но, во всяком случае, чтение Священного Писания. Все тексты из Священного Писания по Риме читались по-русски в синодальном переводе. Дело в том, что сейчас из этой, в общем-то, проблемы, которая не проблема, в остальном православном мире, в Сербии, в Болгарии, сделали проблему у нас, в Польше той же, где, ну, поскольку православные в основном говорят по-польски, то служба тоже идет на польском языке, хотя и церковно-славянская служба присутствует. Очевидно, что вот, проблема понятности богослужения, она есть. В Греции она решается несколько другой, потому что там немножко другая языковая ситуация. Я сам из Греции, помню, привез кучу книг, где либо параллельные тексты, либо подстрочные тексты на, собственно, вот, Кафтаре-Вусе и на Демотике, на современном языке. Я так думаю, что это, этой проблемой новый патриарх озаботится, поскольку, в общем-то, она для него не новая. Кроме того, нельзя забывать, что его студентом и его старшим подьяконом был отец Георгий Кочетков, собственно, который стал таким вот знаменем пререкаемым в связи с проблемой языка. Так что я так думаю, что все-таки, в общем, пускай это будет делаться и очень так осторожно, ну, с учетом внутрицерковной ситуации, но я думаю, что подвижки в этом направлении должны быть.
Говорил отец Иннокентий Павлов. У нас звонок из Петербурга. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Мне кажется, и не только мне, что морально-нравственный критерий очень важен для нашего общества, особенно в условиях свободы. И поэтому, если в наших школах ведут предмет основы православной культуры, будет очень неплохо. Будем знать, что хорошо, что плохо. Потом, как вы вот думаете, будет ли чистка в православной русской церкви? Я думаю, туда пробралось за время перестройки и за время правления того же Алексея очень много таких типа Горбачевых, вроде Глеба Якунина. Нужно всех их вот этих разрушителей нашей веры, мне кажется, вывести на чистую воду и слить. Потом я хотел бы вам сказать, Яков Кротов, что почаще хвалите патриарха Кирилла. И, быть может, я поверю, что вы встали на путь исправления. Даю справку, что Глеб Якунин в свое время не встал на такой путь и лишился сана. Спасибо.
Спасибо, Александр. Я очень прошу, говорите патриарх Алексей. А то у вас получается так, что вы выступаете как бы как церковный человек. Но если вы называете покойного патриарха Алексея просто Алексей, то вы не православный человек. Вы, может быть, христианин хороший, баптист, еще что-то, но вы не православный человек. Православный человек всегда скажет, патриарх Алексей, бывший священник Глеб Якунин. Даю справку, отец Глеб Якунин лишен сана не канонично, и лишен сана за то, что только изъявил намерение баллотироваться в депутаты. Никакие каноны этого не запрещают, и не может быть отдельно запрета на это для Русской Православной Церкви. К сожалению, бывает и несправедливое отлучение. Так что каленым железом на чистую воду отца Глеба вывели, и он плывет себе по чистой воде. Что до борьбы с коррупцией в церкви и выведения оттуда всех прочих, и насчет того, что преподавание православия в школе поможет детям отличать добра от зла, мне казалось, что вообще-то нехорошо отличать добро от зла-то, что в Библии как-то об этом говорится скептически. Слово отцу Иннокентию Павлову.
Ну, дело в том, что такое хорошо и что такое плохо, это тот самый закон Божий, который начертан на скрижалях сердца у человека, это, естественно, нравственный закон, об этом пишет апостол Павел в первом послании Коринфянам. Ну, и вот я вчера со студентами, значит, мы занимались, ну, они сами, так сказать, просили меня, значит, рассмотреть новозаветную эсхатологию, то есть, где говорится о конечных судьбах церкви и мира, значит, после второго пришествия Христа, ну, и, наконец, после последнего суда. Так вот, откройте Евангелие в любом переводе, Матфея, 25 глава, где как раз Господь Иисус говорит об этом суде. И он там говорит, что на суд предстанут все народы, все люди. И вот они как раз будут судимы по тем критериям, которые указаны в соборном послании, что вот накормили ли вы голодного, напоили жаждущего, дали ли кровь страннику, то есть дали ли вы людям необходимое. И что скажет Господь наш Иисус Христос, что вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то вы сделали и мне. Другое дело, что, опять-таки, нравственности можно научить только своим личным примером. И вот я не зря привел примеры моих друзей, моих соучеников, моих старших товарищей, младших, многодетных вот, русских православных священников, которые действительно своих детей воспитали именно своим примером. То есть они видели, что в доме между супругами мир и согласие, что о них действительно вот, искренняя забота проявляется, и они, вот, так сказать, опять-таки сталкиваясь с реалиями церковной жизни еще вот этого гнусного советского периода, уже знали с детства, что такое хорошо и что такое плохо.
Кстати, вот вопрос Сергей Митрофанов на пейджер. Есть ли у патриарха Кирилла домашние животные?
Не знаю. Во всяком случае, когда он был ректором и председателем отдела, я знаю, что у него жили этих домашних животных.
Особенно,
но
он же все время в разъездах. Какие тут домашние животные? Последний звонок из Москвы, Петр. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые. Читая Ключевского, вот я отметил, что он отмечает во многих монастырях, в летописях монастырских, отмечается, что Бог спас Россию от вырезания братоубийственных князей тем, что послал на Русь Орду. Вот и в связи с этим я хочу просто призвать православных молить Бога спасти Россию всеми доступными для него средствами от КГБшников и конкретно от премьера Путина. Будьте здоровы.
Спасибо, Петр. Кстати, имя Кирилл ведь происходит от греческого Кир, видимо, господин.
Да, а Кириллос это, ну, как бы господинчик, и вот в словарях, между прочим, вот, по-моему, это в словаре Дьяченко церковно-славянском, ну, там дается, как бы, дефиниция греческого дерева, переводится как «борчук».
Борчук. Это замечательно.
Ну, это я повторяю, это протоиерей Дьяченко, да, магистр филологии.
В общем, маленький господин. Так я думаю, что лучше маленький господин, чем какой-то великий господинище. И мои личные впечатления от владыки Кирилла, не имеющие ни малейшего отношения к проблеме церковности, реформы и так далее, всегда были, надо сказать, самые приятные, как от очень умного, энергичного и, как ни странно, для архиерея все-таки верующего человека. Я позволю себе в заключение не согласиться с отцом Иннокентием в одном, потому что, да, ситуация кажется трагичной, особенно для тех, кто так хорошо знает церковную историю, как отец Иннокентий, который у нас сегодня был, отец Иннокентий Павлов, что вот Евангелие завалено мусором, огромными золочеными иконостасами, непонятными службами и так далее. Но мне кажется, что вера в воскресение Христова, она пробивается через иконостасы, через церковно-славянский, через латынь. Все равно понять воскресение, да переведите это на русский, да устройте литургию в 15 минут, преломили хлеб, благословили вино, все равно это же непонятно. Как может быть, что убитый и распятый, окровавленный, и он все равно воскрес? Это ни на каком языке непонятно. Как может быть, что можно любить другого так, чтобы подставить свою щеку, пожертвовать своим благополучием и жизнью, оторвать от себя и от своих детей кусок и отдать другому? Этого же невозможно, а во Христе это возможно. И это не нужно ждать реформ, и не нужно ждать смены патриархов, чтобы вот это чудо воскресения Христова вошло в нашу душу и воскресило и нашу способность к любви, к милосердию, к тому, чтобы самим творить жизнь, и тогда вот из этих творческих христианских действий веры и будет созидаться Церковь Христова, показываться своему Спасителю. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения. И через 10 минут в программе Виктора Ерофеева будет тема «Актерское счастье» с участием Валерия Баринова, режиссера Владимира Мирзоева и критика Георгия Заславского.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избрать Чичваркину Евгению Александровичу меру пресечения ведь заключили под стражу.
На смену отжившему однополярному устройству мировой экономики.
Повторное требование к России денонсировать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
В течение утра сегодняшнего дня на территории города сошло две лавины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир «Радио Свобода».